говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Татарстане в результате схода снежной лавины погибли 4 ребенка. Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах. Соглашение о замораживании цен на основные продукты питания будет продлено. В Татарстане в результате схода снежной лавины погибли 4 ребенка, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Школьников засыпало снегом во враге на окраине Бугульмы. Дети в возрасте от 9 до 13 лет катались на лыжах возле плода питомника. Когда ребятишки съехали во враг, их накрыла снежная лавина. О случившемся в МЧС сообщили очевидцы происшествия. Звонок к спасателям поступил в 17 часов 18 минут московского времени. Школьников отрыли, однако четверых из них спасти не удалось. Еще трое доставлены в районную больницу, двоих их отпустили домой. Работы по поиску пострадавших детей продолжались до начала 8 вечера. Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Однако, как сообщили пресс-службе управления МЧС России по Татарстану, по уточненным данным под лавину попали 9 человек. Бугульма – это небольшой город на юго-востоке Татарстана в 350 километрах от Казани. Расположен на границе с Башкирией и Оренбургской областью. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире. Пресс-служба избирательного штаба первого вице-премьера заявила, что отказ связан с занятостью Медведева. Кроме него, в президенты баллотируются лидеры КПРФ, ЛДПР и Демпартии Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Документ будет подписан 31 января после окончания срока действия нынешнего соглашения. Решение принято на встрече министра сельского хозяйства Алексея Гордеева с представителями крупных производителей продуктов питания и торговых сетей. Соглашение о замораживании цен на ряд продуктов, в том числе хлеб, молоко и масло, было принято в середине октября в связи с их резким подорожанием. В Приморье совершено покушение на первого вице-губернатора края Сергея Собчука. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Первый вице-губернатор Приморского края Сергей Собчук ранен в понедельник в центре Владивостока в 8:30 утра, когда чиновник садился в служебный автомобиль. По версии следствия, стреляли из пистолета Макарова с глушителем. Известны приметы преступника. Мужчина среднего возраста в камуфляжной форме. С места преступления скрылся. Во Владивостоке объявлен план перехвата «Вулкан». Пострадавший с двумя огнестрельными ранениями доставлен в больницу, прооперирован. Врачи утверждают, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. По факту покушения прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело. Основная версия связана с профессиональной деятельностью Сергея Собчука. Как первый вице-губернатор, он курировал самые сложные и самые бюджетоемкие направления – земельные отношения, жилищно-коммунальные вопросы, включая подготовку края к зиме, а также сельское хозяйство и рыбную отрасль Приморья. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио Свобода. Новости.
В Калининграде отпущены на свободу двое активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия» Денис Осначий и Михаил Костяев. Еще двое, Стас Помеднис и Андрей Сафонов, по-прежнему находятся в заключении. Все они были задержаны в конце прошлой недели. Денис Осначий – один из организаторов марша несогласных, который должен был пройти в Калининграде 27 января, но был отменен из-за давления и угроз со стороны властей. В Ингушетии остаются под стражей 9 человек, задержанных в субботу утром в Назране при разгоне митинга оппозиции. Их могут обвинить в участии в массовых беспорядках, сообщил Радио Свобода организатор митинга Магомед Евлоев.
Из 50 задержанных отпущен 41 человек, 9 еще удерживаются властями. Их пытаются обвинить в массовых беспорядках, уголовное дело возбуждено. Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавший, получивший тяжелое огнестрельное ранение. Один человек, который сейчас в домашних условиях проходит лечение. Специально привезли для него хирурга из Чечни, поскольку его тоже хотели арестовать, несмотря на тяжелое ранение.
Рассказал Евлоев. В Волгоградской области произошла авария учебно-тренировочного самолета. Летчик-инструктор и курсант при возникновении аварийной ситуации катапультировались. При приземлении пилот погиб, курсант находится в тяжелом состоянии. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Она выступила на пресс-конференции в Брюсселе, где провела переговоры с представителями ЕС по вопросам энергетики. Почти весь газ Украина покупает у Туркмении через Россию при посредничестве базирующейся в Швейцарии фирмы «Росукрэнерго», одна половина которой принадлежит российскому «Газпрому», а другая – двум украинским бизнесменам. В Пакистане боевикам, захватившим заложников, в обмен на их освобождение разрешили уйти, сообщил один из участников переговоров. По словам бывшего парламентария Шара Абдулла Азиза, боевикам был предоставлен коридор безопасности. Полиция отказывается комментировать эту информацию. Никто из более чем 200 заложников, школьников и учителей не пострадал. Их освободили после многочасовых переговоров. Парижская прокуратура предъявила обвинение трейдеру французского банка Société Générale Жерому Кервьелю, по вине которого банк потерял почти 5 миллиардов евро. Его обвиняют по 4 статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество. Утверждается, что Кервьель с 2005 года проводил без разрешения операции с огромными суммами. Адвокаты Кервьеля заявляют, что он не украл ни единого сантима и не использовал в своих интересах средства банка. 5 военнослужащих США погибли под городом Масул на севере Ирака. По сообщению военных, патруль попал в засаду. Сначала взорвалась заложенная у дороги мина, потом солдат обстреляли район. Нападение был затем оцеплен американскими и иракскими войсками. На прошлой неделе было объявлено о крупной операции в Масуле, которая, по данным властей, является последним крупным оплотом Аль-Каиды в Ираке. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы поговорим о номинациях на премии Американской киноакадемии и судьбе студии «Ленфильм». Вы услышите интервью с мультипликатором Полом Дриссеном и эссе Бориса Парамонова о Ванессе Редгрейв. А завершат выпуск «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе был объявлен список претендентов на премию Американской киноакадемии. Но будут ли вручать в этом году «Оскаров» в 80-й раз, или церемония станет жертвой многомесячной забастовки сценаристов? Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
По количеству номинаций на высшую кинопремию Америки «Оскар» на первое место вышли два кинофильма «Старикам здесь не место» по одноименному роману Кормака Маккарти и «Нефть» по одноименному роману Эптона Синклера. Они получили по 8 номинаций. Скорее всего, с пустыми руками они с церемонии «Оскара» уже не уйдут. По 7 номинаций получили романтическая драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна и триллер «Майкл Клейтон». 4 номинации получила молодежная комедия о беременной школьнице «Джуно». Во всех этих работах персонажи решают вопрос о жизни и смерти. В 3 из 5 много крови. А если сюда прибавить номинированный в разных категориях киномюзикл «Суини Тодд» про парикмахера-маньяка, «Убийство Джесси Джеймса», «Война Чарли Уилсона», «Прощай, детка, прощай», то экран этого года будет просто залит кровью. Чем это объяснить? Американский кинокритик Джеймс Уэлш ответил. Может быть, тем, что у нас больное общество. Но есть и другие объяснения. Во-первых, многие фильмы прошедшего сезона – экранизации литературных произведений. Причем выбраны произведения довольно мрачные, наполненные жестокостью, что, в общем, отражает суть нашего жестокого времени. В сегодняшнем мире мало кто чувствует себя в безопасности. К сожалению, жестокость привлекает больше юную киноаудиторию, а именно на нее ориентируется голливудский кинорынок. В то же время, судя по номинированным на «Оскар» фильмам, заметно частичное повзросление американского кино. Здесь можно сослаться на 2 наиболее удачных фильма «Старикам здесь не место» и «Нефть». В обоих фильмах ставятся глубокие, взрослые, общие вопросы о человеческой природе, о природе зла. Как вы думаете, почему киноакадемия и кинокритики никак не выделили возвращение в кино таких выдающихся режиссеров, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидней Люмет, а также фактически прошли мимо режиссерской работы Шона Пена? Их работы не предназначались для молодежной аудитории. Это взрослое кино. Оно, извините за каламбур, для стариков, которым здесь не место. Но мне кажется, что очень скоро кинематографисты будут чуть больше уделять внимание аудитории старшего возраста, поскольку начинают выходить на пенсию так называемые «бэби-бумеры», то есть поколение послевоенного бума рождаемости. Это поколение ходит на фильмы, в которых поднимаются серьезные вопросы. Кстати, удивительный успех кинофильма «Старикам здесь не место» интересен тем, что он нашел отклик и у молодежной, и у зрелой аудитории. В этом фильме через актера Томми Ли Джонса показано не только то, чему был свидетелем его герой, но и то, к каким выводам он пришел. Конечно, в романе Кормака Маккарти это показано намного значительнее, но и то, что попало из романа в фильм, сделало его интересным. Есть ли среди номинированных на Оскара работы, которые, с вашей точки зрения, этого не заслуживают? Мне кажется, в общем, отбор был сделан квалифицированно. Я только надеюсь, что забастовка сценаристов скоро закончится, и ничто не отвлечет внимание от церемонии Оскара. И еще я надеюсь, что лучшим будет признан кинофильм «Старикам здесь не место». Он произвел на меня очень сильное впечатление, какого я давно не испытывал в кинозале. Впрочем, «Нефть» тоже сильная работа, хотя и другого плана. Каждый из них по-своему совершенен. И, кстати, в обоих великолепные актерские работы. Дэниел Дэй-Льюис в «Нефти» просто изумителен. Это был американский кинокритик Джеймс Уэлш. 80-я церемония вручения премии лучшим кинематографистам года состоится 24 февраля. Причем, как объявлено, состоится независимо от того, закончится к тому времени забастовка сценаристов или нет. Но вопрос, какой будет эта церемония, если забастовка будет продолжена, и актеры из «Солидарности» не явятся? Тони Гилрой, создатель номинированного на премию «Оскар» фильма «Майкл Клейтон», сказал, что вряд ли актеры и режиссеры захотят участвовать в празднике, когда их коллеги-сценаристы борются за свои права. Чем ближе дата награждения, тем больше волнений, связанных с забастовкой сценаристов. Но пока ничто не сулит примирения между альянсом продюсеров и гильдией сценаристов Америки.
Из 5 фильмов, которые претендуют на награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке», 2 принадлежат российским режиссерам, 12 Никиты Михалкова и «Монгол» Сергея Бодрова. А об этих и других фильмах зарубежной категории мой коллега Андрей Шарый попросил рассказать кинокритика Андрея Плахова.
Я смотрел оба этих фильма. Это заметные фильмы на общем пейзаже российского кино, хотя фильм «Монгол» представляет Казахстан, но он сделан российским режиссером и, конечно, тоже имеет отношение к российской киноиндустрии. Здесь есть российский продюсер Сергей Сельянов. Это, я считаю, успех российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». Попадала картина того же Сергея Бодрова «Кавказский пленник», попадала картина Павла Чухрая «Вор», но это тоже было уже достаточно давно, а фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», как известно, получил «Оскар», но это было в середине 90-х годов. И таким образом, в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а 2 вошли в «Оскаровскую» номинацию. Это очень приятно.
Фильм «12» довольно своеобразно трактует тему российско-чеченских отношений, тему чеченского конфликта. Как вы считаете, американские киноакадемики понимают, о чем идет речь в этом кино?
Я думаю, что такие соображения как раз принимаются, и они очень существенное. Достаточно сказать, что номинированный в свое время фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» тоже был связан с чеченской темой. Другой вопрос, как эта тема трактуется, насколько убедительно об этом можно спорить. В общем-то, это не центральная тема картины, хотя занимает в ней довольно существенное место. Надо учитывать также, что этот фильм – ремейк американского фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», и это, вероятно, вызывает у американской публики свой ряд ассоциаций, которые им наиболее близки. Но в целом, я думаю, что тонкости этой картины и в какие-то ее спорные моменты, которые более очевидны для российских зрителей, американские академики вникать не будут, а, скорее всего, будут ориентироваться на общий, все-таки пацифистский месседж этого фильма.
Вообще, Андрей, как вы оцениваете общий уровень конкурса «Оскаров» в этом году?
Вы знаете, вот такая странная вещь, когда «Оскар» проходит, и потом пытаешься вспомнить, а кто, собственно, получил «Оскар» в этом году, в прошлом году, то очень часто на этот вопрос не находишь ответа, даже профессионал забывает. Какие-то фильмы запоминаются часто именно те, которые не получили «Оскара». Например, 2 года назад «Горбатая гора». В прошлом году самым ярким фильмом был «Вавилон», но он не получил главного «Оскара». Поэтому всегда все это очень относительно. Сравнивать разные годы, всегда есть какие-то отдельные фильмы, отдельные яркие вершины. В этом году они тоже есть. Например, «Скафандры бабочка», замечательный фильм Джулиана Шнабеля, выдвинутый на «Оскар» по категории «Лучшая режиссерская работа». Уже упомянутый мной фильм «Братьев Коэнов». Я думаю, что и «Нефть» — это фильм очень серьезный и качественный. Картина далеко от нее. Джули Кристи выдвинута в номинации «Лучшая женская роль». Поэтому мне кажется, что общий уровень вполне достойный и не хуже, чем в прошлом году.
Андрей Плахов о номинациях на «Оскар». Вы слушаете «Радио Свобода». В ближайшее время готовится продажа старейшей российской киностудии «Ленфильм», которой в этом году исполняется 90 лет. Коллектив «Ленфильма», а также все творческие союзы Петербурга направили открытое письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить продажи киностудии, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургская творческая интеллигенция уже не впервые обращается к властям с просьбой защитить «Ленфильм». Все уверены, что инвестор, который его купит, тут же закроет кинопроизводство и снесет легендарные павильоны, где были сняты такие знаменитые фильмы, как «Золушка», «Чапаев», «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» и многие другие. В свое время Мосфильм тоже пришлось спасать от продажи, и Карен Шахназаров, которому это удалось, не проиграл, говорит музыкант, композитор, продюсер Андрей Сигле.
Это была очень серьезная борьба, и демонстрации, и какая-то аппаратная работа, и его личный авторитет, и его связи привели к тому, что Владимир Владимирович Путин приехал на Мосфильм, своим указом отсрочил приватизацию Мосфильма, дал возможность работать Мосфильму, будучи государственным предприятием. На сегодняшний день Мосфильм – это огромная студия, они около 100 картин обслуживают. Это прямая речь. Карен Георгиевич мне сказал: «Андрей, я не знаю, куда девать деньги. Я их зарабатываю в таком количестве, что могу построить еще один Мосфильм». Я говорю о производственной базе, то есть, грубо говоря, о кинофабрике. Это в полной мере, в принципе, должно относиться и к Ленфильму.
Но, увы, не относятся, и тучи над Ленфильмом сгущаются.
Здесь есть, безусловно, вина наша. Планомерное уничтожение Ленфильма, все к этому привыкли. Отгрызали по кусочку территории, здания. Сначала какое-то кафе ушло, потом какая-то химчистка появилась в звукоцехе, с ней воевали. Потом какой-то ресторан появился. Потихонечку подгрызали. При нашем молчаливом согласии вся эта подлость вершилась. Студия неуклонно катится к торгам, которые пройдут в марте-апрель. И, соответственно, в марте и в апреле студии не будет. Всем понятно, что торгуется не киностудия, безусловно, а территория, на которой находится киностудия и здание. Мы с Александром Николаевичем Сокуровым сразу после Нового года все-таки попали на прием к Валентине Ивановне. Губернатор отреагировала очень резко. Она сказала, что это абсолютное безобразие, что киностудия является достоянием нашей культуры наряду с Эрмитажем и Мариинским театром. Она абсолютно против того, чтобы студию выставляли на торги. Но студия относится к федеральной собственности. Город к студии не имеет никакого отношения. Тем не менее, она написала письмо Зубкову и в ответ получила письмо из Минэкономразвития, в котором было написано, что Ленфильм, по их мнению, не является достоянием культуры на сегодняшний день, что киностудия является конкурентным участком рынка. В Петербурге же существует большое количество студий, которые успешно конкурируют с Ленфильмом, поэтому Ленфильм совершенно запросто можно продавать, ни о чем не думая. И она сказала, что единственное, что может в этой ситуации помочь, это мнение общественности.
Все творческие союзы очень живо откликнулись на беду кинематографистов. Андрей Сигле отмечает, что за последнее время это, быть может, единственный случай такого единодушия. 17 января на ежегодной встрече губернатора с творческой интеллигенцией было принято соответствующее воззвание к Путину и Медведеву. Но главная надежда на Медведева, считает Андрей Сигле.
Потому что он своей властью накануне отменил решение по поводу Дома актера. Надо еще сказать, что Валентина Ивановна принимала деятельное участие в защите Мосфильма, потому что она тогда была вице-премьером, и она все вот эти процедуры знает. Она сказала, что решить может только один человек. Поэтому пишите письмо на него, приняты все эти воззвания. Валентина Ивановна пошла дальше, сказала, что я я готова вообще попросить, чтобы ее отдали городу. Тогда мы и отремонтируем, отреставрируем, модернизируем. Будет лучшая студия в стране.
Нельзя уничтожить эту киностудию и построить другую без ущерба для культуры. Именно по этим коридорам ходили Козинцев, Хейфец и Авербах, говорит главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
Нельзя отменить место, которое надышанное, намоленное, в котором уже самозарастались имена, люди, фильмы. Вот этого делать нельзя. В таких вещах нельзя руководствоваться только логикой. Это смертельно опасно.
Надо спасать Ленфильм. Лучше поздно, чем никогда, говорит Андрей Сигле.
Встрепенулись и каким-то образом все-таки сумели вот сейчас поставить вопрос. Причем поставить его так звонко, что, я думаю, вряд ли руководство сумеет проигнорировать мнение ленфильмовцев.
Сбудутся ли упования на руководство страны, очевидно, станет известно в ближайшем будущем.
Татьяна Вольская, предстоящие продажи Ленфильма. Вы слушаете «Радио Свобода». Радиожурнала «Поверх барьеров» – мультипликатор Пол Дриссен, уроженец Голландии, уже 30 с лишним лет живущий в Канаде. Десятки фильмов, в создании которых он принимал участие, в их числе знаменитая «Желтая подводная лодка» на музыку «Битлз», удостоена множества призов, в том числе премии за вклад в киноискусство на кинофестивалях в Оттаве и Загребе. Уникальный стиль Дриссена сразу узнаешь по нежным колеблющимся линиям и угловатым движениям нарисованных героев. Он любит делить экраны на несколько частей, представляя в каждой фрагменты взаимосвязанных историй. С Полом Дриссеном встретился корреспондент «Свободы» Остап Кармоди.
Вы родились в Голландии, жили в Англии. Как получилось так, что последние десятилетия вы работаете в Канаде?
Ох, давно это было. В конце 60-х меня позвали работать над мультфильмом «Желтая подводная лодка». Режиссером этого фильма был канадец Джордж Даннинг, который до этого обучался в НФБ под руководством Макларена. А потом уехал в Европу и обосновался в Лондоне, где начал снимать мультфильмы для рекламы и телевидения. В какой-то момент он познакомился с «Битлз», и в 1967 году они пригласили его сделать для них полнометражный мультфильм. Я в это время как раз был в Лондоне, и он позвал меня в команду. Я работал над «Желтой подводной лодкой» около года. Это был не мой фильм и не мои идеи. В Канаде я предлагаю собственные фильмы в моем собственном стиле, с моими историями, и получаю на них деньги. В Голландии все то же самое. Вы предлагаете фильм, и если он нравится, получаете от правительства деньги. Единственная разница между Канадой и Голландией – НФБ уже зарекомендовала себя как киностудия. Плюс здесь есть очень много профессионалов, все из разных культур, с разными стилями, и все делают свои фильмы. В Голландии работаешь сам по себе, потому что у меня будет собственный продюсер, я буду делать свой мультфильм, сидя у себя дома. И когда закончу, мне придется искать другую работу. А в НФБ я окружен такими же кинематографистами, как и я. И это очень помогает.
Ваш фирменный прием — разделенный экран. Как вы пришли к этой идее?
Я аниматор, я люблю рисовать. Я люблю рисовать на бумаге. Я пробовал спецэффекты, но мне не очень понравилось. Я рисовальщик. Кроме того, я люблю исследовать возможности кино, анимацию. Разделенный экран мне интересен, хотя, конечно, не я его изобрел, потому что я могу одновременно рассказывать две истории, экспериментировать с их местом и временем. Для меня разделенный экран не просто игрушка, а средство рассказывать истории, которые в конце сходятся в одну или нет. Мне нравится делать очень разные вещи. Мне интересно, как далеко можно зайти в анимации, в рассказывании историй. И разделенный экран — только одно из средств для достижения этой цели.
Я знаю, что вы дважды были в России. Один раз ребенком, другой — около 10 лет назад, в английской делегации, сопровождавшей королеву.
На самом деле королева в Россию так и не поехала, потому что Ельцин был уже очень болен, и визит отменили. Но нас все равно отправили в Россию, что было довольно странно. Мы ходили по улицам, посещали киностудии. Это было очень интересно, потому что ребенком я совсем не видел России и не общался с русскими. Это было сталинское время, и людям было опасно общаться с иностранцами. Так что мы мало что видели, кроме посольства. Хотя с нами, конечно, прекрасно обращались. К тому же тогда Россия была очень бедной. Это ведь было сразу же после войны. Когда я вернулся, все выглядело совсем по-другому. Все были очень дружелюбны, и я мог ходить, куда хотел. Помню, я стоял в студии у Юрия Нарштейна, и он показывал мне мультфильм «Шинель», над которым он до сих пор работает. Но Юрия я знал еще до поездки в Россию. Я посетил студию «Пилот». Они делают много интересных вещей. Мне нравится их техника, их стиль анимации. Он близок к тому, на котором я вырос, как ребенок. Мне было очень интересно снова посетить Россию и посмотреть, что произошло с этой страной. Мне показалось, что изменения очень положительные. Люди, конечно, жаловались, ситуация там вовсе не такая простая, если сравнивать с Северной Америкой, но это другая страна, другая культура. Америка богата, там делают много коммерческой продукции. Я думаю, многие российские аниматоры поехали бы в Голливуд, потому что там они смогли бы получать в несколько раз больше, чем в Москве. Но там бы им пришлось делать коммерческие проекты, а в России они могут делать свою собственную мультипликацию. Мне очень понравилась эта поездка, хотя она была очень недолгой, неделя или около того.
Мне кажется, что многие работы студии «Пилот» были сделаны под вашим влиянием.
Я не очень в этом уверен, но очень польщен. Русская анимация оказала на меня сильное влияние. Возможно, поэтому в наших работах есть что-то общее.
Почему вы не поехали работать в Голливуд?
Меня не приглашали. Вернее, я был там совсем недавно, меня приглашали на ретроспективу моих мультфильмов в UCLA. Им нравится то, что я делаю, но мои мультфильмы короткометражные, не коммерческие. А Голливуд делает коммерческую продукцию. У них нет денег на то, чтобы финансировать кого-то, кто делает короткометражные личные мультфильмы. Они делают либо полнометражное кино, либо рекламу. А меня ни то, ни другое не интересует. Полнометражный фильм – это работа скорее менеджерская, а не аниматорская, не художественная. А я люблю делать художественную работу и могу делать ее здесь, в Канаде, с помощью NFB. В Голливуде я мог бы зарабатывать большие деньги, но это просто не мое.
Показывают ли в Англии, в Голландии, в Канаде мультфильмы по телевизору, как это делали раньше в России?
В Англии Channel 4 довольно долго показывала мультфильмы, у них была хорошая программа. Но время было неудобное, около полуночи. И они перестали это делать. Теперь они показывают только получасовые мультфильмы, потому что они хорошо становятся в сетку вещания. Короткие мультфильмы от 6 до 12 минут туда больше не встают. Делать короткие мультфильмы становится все труднее и труднее. Все сложнее найти кого-то, кто за них заплатит. Проблема в том, что они стоят дорого в сравнении с тем, что они зарабатывают. So that's a problem. They
cost quite a bit compared to what they make. Может ли эта ситуация измениться? Может быть, ее изменит интернет?
Well, that's right. Yeah, internet.
Казалось, что интернет это делает, но на самом деле почти ничего не произошло. Недавно появилась такая тенденция, что разные компании, мобильные операторы, например, используют короткие мультфильмы, потому что это забавно для их молодых клиентов. Но это показывается на совсем крошечном экране. А я делал свои фильмы для большого экрана. Мы ведь говорим об арт-кино, ему нужно пространство. На маленьком экране их, конечно, тоже можно смотреть, но они предназначены для кинотеатра с большим, качественным экраном. Я всегда надеюсь, что время мультфильмов вернется. Сейчас, кстати, большие студии, которые делают полнометражную анимацию, вроде Pixar, стали делать короткие мультфильмы просто для себя, потому что у студий есть много материала и много талантливых работников. Например, после «Ледникового периода» появилась пара коротких мультфильмов, основанных на его персонажах. У них есть возможность сделать такие мультфильмы, и они их делают. Но вне больших студий делать короткие мультфильмы становится все сложнее. Я думаю, что правительства должны защищать культуру своих стран, как Канада или Голландия. И одна из вещей, которые они должны делать, это, конечно, финансировать мультфильмы. Как они финансируют театр, танец или живопись. До какой-то степени они это делают, но правительства становятся все более и более правыми и уже почти не заинтересованы в поддержке искусства. Но все еще изменится. Я на это надеюсь. Правительства снова станут более социалистическими и будут гораздо активнее защищать искусство. Я жду этого момента.
На вопрос Остапа Кармоди отвечал мультипликатор Пол Дриссен. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» эссе Бориса Парамонова о Ванессе Редгрейв и рубрика Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» после рекламы и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Татарстане при сходе снежной лавины погибли 4 ребенка, 3 госпитализированы. Как сообщило МЧС, трагедия произошла в районе города Бугульма. Лавина сошла в тот момент, когда поблизости дети катались на лыжах. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире. Пресс-служба избирательного штаба первого вице-премьера заявила, что отказ связан с занятостью Медведева. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Документ будет подписан 31 января после окончания срока действия нынешнего соглашения. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посредников, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Она выступила на пресс-конференции в Брюсселе, где провела переговоры с руководством ЕС. В Пакистане боевикам, захватившим заложников, в обмен на их освобождение разрешили уйти, сообщил один из участников переговоров. По словам бывшего парламентария Шара Абдулла Азиза, боевикам был предоставлен коридор безопасности. Полиция отказывается комментировать эту информацию. Никто из более чем 200 заложников не пострадал. 5 военнослужащих США погибли под городом Мосул на севере Ирака. По сообщению военных, патруль попал в засаду. Сначала взорвалась заложенная у дороги мина, затем солдат обстреляли. Парижская прокуратура предъявила обвинение трейдеру французского банка Société Générale Жерому Кервьелю, по вине которого банк потерял почти 5 миллиардов евро. Его обвиняют по 4 статьям, в том числе в злоупотреблении доверием и мошенничестве. Суд во Франции приговорил к 8 годам тюрьмы 6 сотрудников гуманитарной миссии, обвиненных в попытке похитить свыше 100 детей из Чада.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Тридцатого января день рождения Ванессы Редгрейв. Знаменитой актрисе посвящено эссе Бориса Парамонова.
Кончился 2007 год и оставил, кажется, незамеченным один юбилей замечательной английской актрисы, международной кинозвезды Ванессы Редгрейв. Я, во всяком случае, не встречал никаких упоминаний об этом в медиа. Ванесса Редгрейв, скажу так, моя ровесница. Существует целый артистический клан Редгрейвов. Майкл Редгрейв, отец, был замечательный актер и породил целое актерское племя. Ванесса и ее сестра Лин, любимый мой фильм с ней, девушка по имени Джорджи. Брат Корин играл старого Джулиана Форсайта в телесериале. Ванесса Редгрейв вышла замуж за кинорежиссера Тони Ричардсона. Масса успешных фильмов в 60-е годы, например, «Такова спортивная жизнь». Они разошлись, но их супружество дало еще один заметный в киноискусстве плод – Наташу Ричардсон. Она вышла в маму, такая же длинноногая. Есть еще одна актриса из их клана. Играла леди Чаттерли в очередной экранизации знаменитого романа. Для меня Ванесса Редгрейв прежде всего фильм Антониони «Blow Up». Хотел бы рассказать единственным образом, но нет, не так. Еще один любимый мой фильм с Ванессой – комедия 66-го года «Морган». О нем будет отдельный разговор, но «Blow Up», конечно, на первом месте. Тут есть о чем поговорить в первую очередь. Начать надо с самого Антониони, с его художественного мировоззрения. О чем его загадочные, не дающие ясных ответов, да и непонятно какие вопросы задающие фильмы? Мне-то кажется, что каждый его фильм новую тему ставит, не ту, что в предыдущем или последующем. Но есть трактовки Антониони, которые усматривают единую у него тему. Возьмем, например, книгу о нем очень известного американского киноведа Уильяма Роу-Смита. Он сравнивает тематику Антониони с положениями глубинной психологии Юнга. почти что отождествляет итальянского кинорежиссера с швейцарским психоаналитиком. Возьмем такой, например, тезис.
У западного человека разум, рациональное начало, давно уже пересилило его инстинкты. Результатом стало развитие высокорациональной, высокотехнологичной цивилизации, которая покорила органический мир и связанную с ним тысячами нитей душу человека. Только обращаясь к своему бессознательному, мы можем надеяться на восстановление нужного баланса. И только восстановив такой баланс, человек может обрести подлинную личность. Такова Джулиана, героиня фильма «Красная пустыня». Вообще, почти все женские персонажи у Антониони. Им противостоят герои-мужчины, например, Уго в том же фильме. Он плоский, неинтересный, одномерный, может быть, именно потому, что так легко, без усилий, адаптируется к одномерному миру современной цивилизации. Он уживается с устрашающим миром технологий с той же легкостью и, если можно так сказать, с такой же естественностью, с которой Джулиано мечтает о своей «Голубой лагуне». Это видение мира у Антониони особенно наглядно подтверждается в фильме «Blow Up», замечательном исследовании одномерного человека, гораздо более изобретательного и бойкого, чем Уго, но отлитого точно в такую же модель.
Сквозной мотив фильмов Антониони – гибель Эроса в современном мире, подмененного сексом.
Это поколение, заметил Антониони о героях Blow Up, достигло определенной степени индивидуальной свободы, в том числе свободы от чувств. Томас, герой фильма, продолжает Арроу Смит, порывается своим поколением и движется к индивидуации, пробужденной в нем встречей с серьезной страстью и со смертью. Ванесса, женщина в парке, интересует его с самого начала не просто потому, что она красива, но потому, что в ней видна живая страсть. Она разбужена жизнью, она бодрствует, в отличие от манекенщиц Томаса, которым он сам приказывает закрывать ненужные им живые глаза.
Томас в «Blow Up», напомню, модный фотохудожник, встретивший на прогулке, скорее на охоте, в парке загадочную пару. Сделав из-под тишка несколько их фотографий, он при проявлении печати снимков обнаруживает в углу кадра спрятанный в кустах труп. Таинственная женщина, оставшаяся в фильме безыменной, почему ее и называют просто Ванесса, является к Томасу в мастерскую и похищает этот снимок вместе с негативом. Томас, позднее опять пришедший в парк, трупа на том месте не находит. Эрроу Смит толкует этот сюжет в том же духе, что и остальное у Антониони. Столкновение одномерного современного человека с глубинами бытия, явленными таинственной женщиной, равно как и смертью. Со многим, соглашаясь у Эрроу Смита, я бы как раз «Blow Up» вывел из этого ряда, хотя, конечно, есть в нем и эти, так сказать, юнгианские мотивы. Основное в фильме, мне кажется, другое. Вспомним знаменитый финал фильма. Группа панкующих молодых людей имитирует игру в теннис несуществующим мячом. И вот изображают момент, когда мяч якобы вылетел с корта и подкатился к ногам наблюдающего эту картину Томаса. Игроки, эти мимы, дают ему понять, чтобы он вбросил мяч обратно на корт. Томас подчиняется игре, делает этот фальшивый бросок и поворачивается уходить. И когда он идет к выходу, за его спиной раздаются звуки посылаемого теннисного мяча. Что это означает? Да только то, что и трупа не было, якобы обнаруженного Томасом при фотоувеличении. Это метафора магической силы искусства, его способности создавать иную, но не менее, а может быть и более убедительную реальность. Как сказал Пикассо, искусство – это ложь, которая вернее правды. Вот об этом фильм Антониони «Blow Up». Но тогда и героиню Ванессы Редгрейв, экранную Ванессу, надо трактовать по-иному. Это уже не олицетворение непосредственной витальности, целостной бытийной мощи в противоположность мужской цивилизационной ограниченности и одномерности, а муза художника, вдохновительница его творческих поисков и находок. «Blow Up» – фильм об искусстве. Понятно, почему вдумчивый интерпретатор творчества Антониони ошибся в данном случае. Над ним тяготели прежние женские образы в фильмах великого мастера. А в «Приключении», в фильме «Ночь», «Затмение», в упомянутой «Красной пустыне». Воплощала эти образы Моника Витти, в которой Антониони за почти меланхолической внешностью сумел разгадать и представить вот эту самую оптимистическую витальность. Недаром после Антониони
кинорежиссера стали снимать ее в комедиях, лучшая из которых, по-моему, «Девушка с пистолетом». В Советском Союзе этот фильм шел под названием «Не промахнись, Асунта». Ванесса Редгрейв у Антониони совсем другая. В ней нет, в отличие от героини Моники Витти, этих бурных взрывов темперамента, этого смеха Менады. И предполагаемое соитие Томаса с ней происходит за сценой. Из сексуального столкновения не сделана, как обычно у Антониони, хореографическая сцена. Так же, как нет такой сцены в «Пассажире», в фильме предельно метафизическом, сюжет которого «Поиск истины в смерти». Ванесса Редгрейв в «Blow Up» сосредоточена в себе, можно сказать, торжественно, и это, кажется, о ней написала Ахматова. «Муза ушла по дороге, осенней, узкой, крутой, и были смуглые ноги, обрызганы крупной росой, и эта концовка, а в небе заря стояла, как ворота в ее страну». Вот такова Ванесса Редгрейв в фильме «Blow Up». Но сказанное совсем не значит, что Ванесса Редгрейв не способна к ролям совсем другого плана. Еще как способна. «Blow Up», конечно, гениальное произведение, что почти всегда, к сожалению, значит широкой аудитории недоступное. А вот другой фильм с Ванессой Редгрейв, вышедший на экране в 1966 году, кинокомедия «Морган», имел самый широкий успех. Редгрейв и ее партнер Дэвид Уорнер были номинированы на премию «Оскара» и стали, как говорится в таких случаях, знаменитыми в один вечер. При этом фильм очень неплохой, хороший, умный фильм и при этом чрезвычайно смешной. Сделал его режиссер Карл Рейс, муж Бетси Блэр, которую мы в СССР видели в фильмах «Главные улицы» испанца Бардема и «Американском Марте». Она же, кстати, играла вторую женскую роль у Антониони в фильме «Крик». Мы о фильме «Морган» узнали сразу же по его выходе, но узнали единицы. Кинокритик, побывавший на каком-то международном фестивале, написал о нем якобы возмущенно в журнале «Искусство кино», читавшимся исключительно профессионалами и немногими гнилыми интеллигентами в поисках какой-нибудь нестандартной информации. Я, помнится, очень веселился, узнав из статьи, что когда героя фильма, ненормального художника-марксиста, сажают в сумасшедший дом, он находит успокоение в цветоводстве и высаживает громадную клумбу, которая при подъеме кинокамеры вверх оказывается изображением серпа и молота. Вот, думал я, как на Западе леваков трактуют, в дурдом их, там им самое место. И в точности так же трактовали советские правители тогдашних диссидентов. За свои прежние мысли не отвечаю, потому что был в отношении Запада неграмотен и сер. И это не моя вина, а совкового режима. Но, оказавшись на этом самом Западе и посмотрев «Морган», я понял, что тут все много сложнее, да и веселее. Морган из этого фильма не просто марксист, а он еще и русаист, сторонник возвращения к природе, любитель обезьян и прочих животных. Сегодня его назвали бы «зеленым». Ванесса Редгрейв – его богатая жена, с ним разводящаяся. Суд уже и развел их. И Леония живет с другим мужчиной, собираясь за него замуж. А Морган все не уходит. Ему, видите ли, нравится жить в особняке Леонии. Весь фильм – это серия эскапад Моргана, пытающегося выжить из дома Леонии ее нового бойфренда или устроить сюрприз, приходящий с визитами матери, его бывшей тещи. Тещу он однажды подрывает, когда она, уморившись от его выходок, прилегает на кровать. Сюжетный трюк в той роли, которая дана Ванессе Редгрейв. Как и все, она утомлена Морганом и его выходками, но дело в том, что он ей нравится, она продолжает его любить. Излюбленная игра и поза Моргана – имитация гориллы-самца, и когда он эту игру начинает, Леония не в силах сдержаться и начинает ему подыгрывать. Весь фильм действие перебивается кадрами африканских животных, резвящихся на свободе, и сценами из «Тарзана». В одном сюжетном повороте Леония даже подзуживает Моргана начать драку со своим новым бойфрендом. «Ты, мол, должен бороться за самку». В общем, идеал Моргана – рай животных, и он как-то исхитряется связывать это с марксизмом. Уморительная сцена. Морган со своей матерью, такой же ненормальной марксисткой, на могиле Маркса цитирует 11-й тезис о Фейербахе и, вглядевшись в изображение учителя с его звериной гривой, вдруг принимается делать ужимку гориллы. Еще смешнее сцена, в которой он рассказывает дураку-полицейскому, как Сталин организовал убийство Троцкого. Тут, кажется, уместным процитировать великого революционера, отнюдь не склонного к какому-либо пассеизму и видевшему будущее совсем не в образах прошлого. Троцкий писал:
«Повышаясь, человек производит чистку сверху вниз. Сперва очищает себя от Бога, затем основы государственности от царя, затем основы хозяйства от хаоса и конкуренции, затем внутренний мир от бессознательности и темноты. В наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы? Мы можем провести через Сахару железную дорогу, построить Эйфелеву башню и разговаривать с Нью-Йорком без проволоки. А человека улучшить неужели не сможем? Нет, сможем. Выпустить новое, улучшенное издание человека – это и есть дальнейшая задача коммунизма».
Как видим, никакого русоизма. Не назад к природе, а вперед в утопическую даль к некоему невообразимому новому человеку. В конце фильма Морган после очередной своей эскапады, попытки, переодевшись в обезьянью шкуру, похитить Леонию со свадьбы, по модели фильма «Кинг-Конг», оказывается на скрэп-ярде, метафора свалки истории, украшенном портретами Ленина, Сталина и Троцкого, и его посещает видение каких-то вооруженных пизан, ведущих его на казнь. Появляется Леония в советской солдатской гимнастерке и расстреливает его из автомата. Мораль: с этими придурками и воевать не надо, сами себя перебьют. Даже нельзя представить, что было бы с советскими людьми, если бы им в 66-м году показали фильм «Морган». Я смотрел его и неоднократно уже на Западе, последний раз совсем недавно, уже в постсоветском мире. И впечатление в этот последний раз было совсем иным, уже не актуально. Человека, пожившего на Западе, удивляет сейчас другое. Как это в Европе с ее левизной и полным пиететом к марксизму мог появиться такой фильм? Тут, конечно, следует знать, что режиссер Карл Рейс родом из Венгрии, и что такое марксизм в действии, знает не понаслышке. Но мы говорим о Ванессе Редгрейв, и как не вспомнить о ее всегдашних левых симпатиях, которые остались непоколеблены никакими опытами. Вот тут и надо помнить, что левые на Западе чаще всего не догматики, а люди болезненно совестливые, не поддавшиеся миражам сладкой жизни и алчущие, прежде всего, справедливости. Ванесса Редгрейв много раз выступала и за палестинцев, и за чеченцев, и мало ли еще за кого. Тут можно видеть в ней Леонию из фильма «Морган». Должно быть, она видит в этих людях, обиженных репрессивной технократической цивилизации, что-то вроде девственной природы. Что, не будем забывать, не мешает им пользоваться специфическими достижениями этой самой цивилизации, вроде автоматов Калашникова. Кстати, Моргана он убивает не из калаша, а из немецкого шмайслера. Однажды политические симпатии Ванессы Редгрейв принесли ей неприятность в Америке. С ней отказался выступить Бостонский симфонический оркестр, когда на представлении она должна была читать какой-то текст. Правда, она подала в суд и выиграла дело. Ей даже выплатили компенсацию – $100 000. Но впечатление осталось в Америке скорее негативное. И чтобы возгладить, она снялась в роли узницы Освенцима. Много разных ролей играла Ванесса Редгрейв. Вот и сейчас вышел фильм по роману Иена Макьюина «Искупление», в котором она появилась в самом конце, изображая героиню фильма в старости. Никакого грима на актрисе не было, и годы ее на экране были те же, что в жизни. Но Ванесса Редгрейв осталась, а вернее сказать, стала царственно красивой.
Борис Парамонов о Ванессе Редгрейв на «Волнах свободы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает Дмитрий Савицкий и парижские дискеры, которые предпочитают выставлять на продажу то, что нравится им самим. В меню 9 минут джаза» пианист Билл Эванс, кларнетист Джимми Джуфри и оркестр Бенни Гудмана с певичкой Эллен Уотт.
Во Франции их называют дискерами от слова «диск». Одни специализируются на хитах собственной растраченной молодости, другие преданы опере, третьи – джазу. Рядом с аренами Лютеции прописаны три бутика дискеров «Jazz Corner». Они выставляют на продажу не то, что в моде или только что вышло из-под пресса, а то, что им нравится самим. У микрофона свингующей свободы Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза. Конечно же, повар или готовка, но на жаргоне джазменов это также и импровизация, то есть буквально музыкальная стряпня. Кто же играл на кларнете? Старый добрый Джимми Джуфри, которому в апреле исполнится, даже не хочется и думать, ведь он 21-го года рождения. Ральф Пайния, контрабас и Стэн Ливи ударные, диск, и в этом вся премудрость, помечен 2001 годом фирма «Атлантик», но на самом деле он был записан на 45 лет раньше, и в этом-то и смысл фанатов-дискеров. Они часто выставляют диски, которые были реставрированы, по которым прошлась наука дигитального ремастеринга.
Thank you.
Sugar Plum – еще один типичный пример трудности перевода названия джазовой композиции. По сути дела, это эдакий новогодний леденец. Ну, скажем, если пьеска называется «Донат», буквально «пончик», вы думаете, автор имел действительно в виду это высококалорийное изделие, а не нечто более аппетитное? «Sugar Plum» — композиция Билла Эванса, с которым играли Эдди Гомес, контрабас и Марти Моррелл, ударные. Это также исторический диск, прошедший через чудеса ремастеринга. Записан он был в Нью-Йорке между маем и июнем 71 года, а вышел в новом виде на Колумбии в 96 году. На «Мировой паутинке» вы найдете замечательную в двух частях статью В. Брусникина «Ремастеринг для чайников», объясняющую, что такое ремастеринг и как самостоятельно приступить к реставрации пластинок на 78 обормотов Клавы Шульженко или же Льва Лещенко. Дельная статья настоящего знатока. Расстанемся мы на кое-чем забавном. Французская фирма «Frémeaux & Associés» неустанно ищет забытые или же неизданные записи, те самые седьмые или тринадцатые «тейкс», или же записи, идущие с молотка за копейки. Подчас эта фирма раскапывает уникальнейшие диски, реставрирует их, тем самым восстанавливая историю джаза. Так «Frémeaux & Associés» выпустила двойной альбом певичек второго плана, певших в больших оркестрах свинга. Предлагаю вам Эллен Уорд с оркестром Бенни Гудмана, запись 36 года, исполняющую хит Фрэнки Лаймана «Гуди Гуди». «Гуди-гуди» – песенка о реванше измены, написанная Фрэнки Лайманом. Оркестр Бенни Гудмана и певица Эллен Уорд, Чикаго, январь 36 года. На следующей неделе – день рождения великого Роя Элдриджа. Подкаст, адрес вам известен, на свободанews.ру. Удачной недели, чао, бай-бай.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.